Ну что, все здравствуйте. Мы продолжаем с вами тему библейской истории. Сегодня, я надеюсь, мы с вами закончим ветхозаветную историю и перейдем к истории новозаветной. Кто помнит, на чем мы закончили в прошлый раз? С трудом помним, на чем мы закончили в прошлый раз. Поэтому начнем мы с того, на чем не заканчивали. Чуть раньше начнем, да, напомним и кратко перейдем дальше. Значит, а именно с образования, точнее, с разделения единого царства израильского в 930 году. Значит, в 930 году до Рождества Христова израильское царство делится на две части. Северное царство и южное. Северное называется просто царство Израиль, южное царство Иуды. Иерусалим относится к южному царству. Произошло это всего лишь после трех единых, ну, как бы, царей единого царства. Которые были кто? Назовите мне трех царей объединенного израильского царства до разделения.
Саул, Давид и Соломон.
Правильно. Саул, Давид и Соломон. Личности весьма интересные. Если мы говорим про какие-то книги, написанные в их эпоху, да, то прежде всего нам в голову приходит Псалтырь, это творчество, да, царя Давида, а также мудрые книги царя Соломона, притчи Соломоновы, да, Экклесиаст, Песнь песней и так далее, и так далее. Значит, когда мы говорим про Псалтырь, мы с вами прекрасно понимаем, что не все псалмы, которые указаны в Псалтыре, да, то есть не все псалмы Псалтири являются непосредственно творчеством царя Давида. На многих из них непосредственно написано, что не Давид являлся их автором. Да? Вот, они были вписаны туда позже. Но Давид был основоположником этой книги. Он начал ее писать, начал ее, ну, как сказать, издал, да, грубо говоря, и был, приложил туда максимум каких-то своих сил, да? В этом смысле все остальные псалмы книги Псалтырь, они являются такими, все авторы, которые туда что-то писали, они являлись такими продолжателями дела Давида, да? Ученые спорят на тему того, можно ли псалмы, даже те, которые написаны псалмами, псалом Давида, да, или там псалом царя, можно ли считать их, считать, что они 100% принадлежали руке непосредственно царя Давида. Да? Некоторые говорят, что можно, некоторые говорят, что нельзя. И, например, выдвигается точка зрения, что царский псалом подразумевается, что в этот момент царь во время богослужения под исполнение этого псалма что-то совершал. Но не обязательно это был царь Давид непосредственно, а мог быть просто какой-то его потомок. Вот. Соответственно, люди на эту тему продолжают спорить. Очень важная книга, всем читать в обязательном порядке. Вот. Книги царя Соломона тоже идут споры на тему того, можно ли считать все эти книги, которые написаны непосредственно царем Соломоном, принадлежащими к его руке непосредственно. Да? Вот. Более того, здесь в силу того, что Соломон в конце своей жизни отпал от Бога и поклонился другим богам, в силу этого даже ортодоксально настроенные исследователи, так, знаете, что называется, true ортодоксально, вот, даже некоторые из них не считают, что книги принадлежат авторству непосредственно Соломона. Вот, говорится, что как же может грешный человек изрекать такие высокие вещи, которые сказаны в этих книгах. В этом смысле считается, что Соломон был скорее издателем, вот, то есть человеком, который собирал вот эти вот изречения мудрых. И более того, считается, что некоторые книги, например, там какая-нибудь книга «Премудрости», да, она вообще была написана значительно позже, уже даже в послепленную эпоху. Вот, и ее просто, ну, как сказать, подписали по имени знаменитого мудрого царя, да, мудрейшего из царей. Но еще раз повторю, это все различные споры ученых, исследователей, библеистов. Значит, в результате отпадения Соломона, как говорит нам Библия, Бог отнимает царство от его детей. Происходит разделение. Историю разделения я вам в прошлый раз рассказывал. В Северном царстве, за Северным царством сохраняются 10 колен. В этом Северном царстве действовали, жили и творили такие знаменитые пророки, как Илия и Елисей. Так называемые пророки-неписатели. Что значит неписатели?
Ну, не осталось за ними.
Очевидно, это значит, что они ничего не писали. Да? Пророки Илия и Елисей являются сами персонажами книги царств. Вот, их действия описываются в книге царств. Но сами они ничего не писали. Поэтому называются неписатели, что логично. Кроме того, там же действуют два других пророка-писателя на сей раз. Это пророк Осия и пророк Амос, которые, с одной стороны, вводят тему такой апокалиптики, скажем так, приближающегося судного дня, Дня Господня. С другой стороны, взывают к царям и к простому народу на тему необходимости следования нравственным нормам, следования духу закона. Вообще говоря, для всех пророков до пленной эпохи, что пророков Северного царства, что пророков Южного царства, характерны вот эти две темы. С одной стороны, тема приближающегося Дня Господня, Дня Суда, с другой стороны, тема необходимости следования именно духу закона, а не его букве. Вот. Плюс к этому, к пророкам Северного царства причисляется также пророк Иона, да? Который, помните, был во чреве кита. Вот. Но здесь, опять же, ученые вступают в спор, начинают ломать копья на тему того, был ли вообще пророк Иона такой исторический персонаж, и если он был, то случались ли с ним реально те события, которые описаны в этой книге. Некоторые ученые замахиваются настолько, что считают, что книга пророка Ионы была написана в значительно более поздние времена, а именно уже, опять же, после плена, и основная ее мысль, которая там высказана, связана с актуальностью проблемы послепленной эпохи, а именно с чрезмерным уклоном израильского народа в мысль о собственном богоизбранничестве и о том, что все остальные народы являются недостойными Бога, да? Что только один народ избран Богом себе, и в связи с этим, как считают вот ученые, появляются книги пророка Иона или, например, книга Руфи, которая описывает прабабушку царя Давида, которая не принадлежала к богоизбранному израильскому племени. Ясно. Значит, в процессе этих всех действий, вообще в процессе функционирования Северного царства, в нем постоянно сменяются цари, постоянно сменяются династии, почти все цари отступают от Бога. Вот, начинается это, собственно говоря, с самого первого царя, а именно царя Иероваама, который сталкивается с такой проблемой, а именно с тем, что Иерусалим-то, который по закону является обязательным местом паломничества для каждого иудея, находится в Южном царстве. Иероваам боится о том, что, представляете, мои подданные будут каждый год ходить, значит, к другому царю в паломничество. Да, могут там и остаться, а могут, может быть, и не остаться, но вернуться с какими-нибудь нехорошими мыслями. В связи с этим он создает новый религиозный центр. Вот, вначале ставит двух тельцов и говорит: вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Ну, считается, что он не предлагал людям поклоняться тельцам, а тельцы это были по образу других народов подножие Бога. Ну, то есть вообще другие народы, они и вообще во многих религиях Бог обычно восседает на каком-то животном. Вот, ну, там, скажем, я не знаю, берем какой-нибудь индуизм, да, вот там у каждого из этих там Кришны, Вишну и так далее, да, у них у каждого есть свое какое-то ездовое животное, на котором он восседает. Один на кобре, второй на быке, третий еще на ком-нибудь. Вот, соответственно, этот царь Иероваам, да, он поставил тельцов и подразумевал о том, что на них стоит невидимый бог. Вот. Но люди достаточно, люди вообще с трудом понимают такие сложные символические аллегории, поэтому они достаточно быстро стали представлять себе в качестве богов вот этих непосредственно тельцов. И это стала такая проблема для Северного царства навсегда, вплоть до его падения в 722 году до Рождества Христова. В 722 году до Рождества Христова Северное царство пало под ударами Ассирийской империи. До этого, с политической точки зрения, Северное царство произошло важное действие, важная мысль, а именно основание города Самарии. Все слышали такое название? Самария. Самария, Самария, там, по-разному ставят ударение. Вот. Все слышали имена, имя людей, человек, который живет в этой области, самаритянин. Да? В чем же, собственно, проблема? Значит, после падения Северного царства ассирийцы, они практиковали тему переселения народов. Соответственно, они всех взяли этих иудеев, которые жили в Северном царстве, которые не успели сбежать в Южное, об этом я еще скажу чуть позже, и переселили их далеко-далеко. А на их место переселили другой народ. Вскоре у местного народа, у народа, который туда переселились, переселили ассирийцы, начались проблемы, заключавшиеся в том, что львы начали нападать на города, на людей, и поедало много людей. Значит, пропадало много людей. Народ, переселенный туда, был народом весьма религиозным. Он, так сказать, смекнул, что дело в том, что они не почитают местного бога. И попросили ассирийское начальство прислать им священников из числа местного населения, бывшего местного населения, с тем, чтобы эти священники научили, как почитать местного бога. Ну, Яхве, да? Вот. Те прислали, священники научили, как почитать Яхве, но проблема в том, что эти переселенный народ, самаритяне в будущем, да, они стали почитать местного бога, но при этом не оставили почитание своих собственных богов, или оставили его не в полной мере. С тех пор они стали для иудеев, грубо говоря, как для нас, свидетели Иеговы. Вот. То есть это такая какая-то странное ответвление, да, которые, вообще говоря, даже с трудом можно назвать нашим, да, там, ответвлением от нас. То же самое испытывали некоторые такую вот отрицательные эмоции по отношению к самаритянам, собственно, иудеи из Южного царства, израильского. У вас вопрос?
Вот у меня вопрос. А что сейчас, где территориально можно сравнить территорию с Самарией?
Север Палестины. Да. Южное царство. Я вам уже в прошлый раз говорил о том, что там тоже были проблемы. Очень мало царей из книги царств называет благочестивыми. Вот. Только шестерых она оценивает как положительных персонажей. Только про двух она оценивает как безусловно положительных персонажей. Вот. А остальных с трудом. Действуют на территории этого царства такие пророки, как Иаиль, Михей, Исаия, Сафония, Иеремия, Аввакум, Наум. Ну и пророк Даниил, который, как я уже говорил, является такой интересной личностью. Пишут приблизительно о том же самом. О том, что надо человечно относиться к людям. Христос непосредственно ссылается на слова пророка, говоря, идите, что значит, научитесь, что означает милости хочу, а не жертвы, и милосердие, а не всесожжение. Помните? Вот. Народ и цари иудейские, несмотря на то, что они были лучше царей израильских, все-таки казались лучше не намного. И если какое-то время пророки говорили, что вот надо покаяться, вернуться к Богу, делать то, что Он говорит, и тогда Он уберет от нас все беды и всех неприятелей, то через какое-то время они начинают говорить, что надо покаяться, вернуться к Богу и примириться с тем, что Он нас накажет. И никого от нас не уберет, и все будет для нас плохо. И по словам, собственно, пророков, так и случилось. Но, правда, не руками ассирийцев, а руками вавилонян. Ассирийская империя пала под ударами империи Вавилонской. И уже на сей раз вавилонские цари, в момент, когда Иудея посчитала, да, иудейский царь посчитал, что он достаточно силен, чтобы, вступив в союз с египетским фараоном, отторгнуться от Вавилона, не платить ему дань и даже, может быть, что-то отвоевать себе, этот вавилонский царь показал, что это не так. Разрушение Иерусалима происходит, и, собственно говоря, захват Иерусалима происходит в три этапа. Поэтому мы говорим о трех волнах переселения иудеев в Вавилон. Первое происходит в 597 году до Рождества Христова. Тогда были переселены в Вавилон знатные дети знатных вельмож. То есть это была такая практика взять себе в заложники детей знатных людей. Считается, что, например, среди этих детей, переселившихся туда, был и тот же самый пророк Даниил. Далее, собственно говоря, происходит падение Иерусалима, разрушение храма в 587 году до Рождества. Первое в 597, второе через 10 лет, в 587. И, наконец, последнее в 582 году до Рождества Христова. Там уже на Иерусалиме камня на камне не осталось, все было очень плохо. Последних пленников угнали. Значит, 597, 587 и 582 года. Три волны переселения иудеев в Вавилон. Первая волна – это захват заложников, детей знатных вельмож. Вторая волна – основное переселение, связанное, собственно, с разрушением Иерусалима и разрушением храма. Третья – уже последняя волна переселенцев, когда в Иерусалиме вообще никого не остается. В Вавилоне, пока иудеи сидят на реках вавилонских и плачут, что, собственно, описано в книге «Псалтирь», да, и дает основание ученым размышлять о том, что часть псалмов вообще была написана во время вавилонского пленения, действуют такие пророки, как Иезекииль и Авдий. Ну и, собственно говоря, пророк Даниил. А также, по мнению некоторых исследователей, пророк, которого называют Второисаией. Я вам рассказывал в прошлый раз о том, что книга пророка Исаии очень большая, охватывает огромный исторический период, и некоторые исследователи разделяют ее на две, а некоторые даже на большее количество частей. Считая, что вот первые главы написаны непосредственно пророком Исаии, вторая половина книги, которая посвящена уже в большей степени непосредственно, собственно говоря, размышлениям о Мессии, вот, она написана вторым человеком, который просто подписался пророком Исаии, а на самом деле был, грубо говоря, принадлежал к его школе, скажем так. Важная этапная вещь про, значит, откровение, которое получают израильтяне во время своего пребывания в Вавилоне. Это откровение о восстановлении Израиля, под которым мы сейчас с вами понимаем откровение о восстании мертвых. Помните, Великим Постом читается книга пророка Иезекииля, о том, как пророк Иезекииль выходит на поле и видит поле костей. Помните? К нему обращается Бог с вопросом, восстанут ли эти кости. Пророк Иезекииль отвечает, что ты, Господи, знаешь. Тогда Бог дает Иезекиилю указание приказать костям встать, присовокупиться костям к кости, нарастить мясо, и чтобы дух вошел в эти кости. Помните? Ну что, неужели никто не помнит? Сыне человеч, оживут ли кости сия? Величественно читается. Это не священником читается вообще. Вот. Хотите, могу зачитать.
В какой части?
Значит, пророк Иезекииль, 37 глава. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне, Сын человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал, Господи Боже, Ты знаешь это. И сказал мне, изреки пророчество на кости сии, и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господня. Так говорит Господь Бог костям сиим, вот я введу дух в вас, и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь». Ну и далее пророк Иезекииль делает это, обращается к костям, делает это, и так происходит. Сами израильтяне, когда сам Иезекииль, собственно, непосредственно говорит, то есть Бог, обращаясь к сыну, к Иезекиилю, говорит непосредственно, прямо говорит ему, «И сказал он мне, сын человеческий, кости сии весь дом Израилев». Вот они говорят, иссохли кости наши, и погибла надежда наша, и мы оторваны от корня. Ну и далее о том, что вот мы такие слабые, а Бог их на самом деле способен возродить. Да? То есть сам Иезекииль понимал это как пророчество о том, что Израиль будет восстановлен. Да? То есть то, что падение Иерусалима, разрушение храма, это не конец богоизбранного народа, дальше будет так или иначе он восстановлен. Это действительно происходит в 538 году, даже в 537 до Рождества Христова. Вот. Но мы сейчас понимаем, что тогда Бог дал израильтянам откровение не только о восстании их народа, а о восстании из мертвых. До этого у израильтян учение о посмертной участи было очень похожим на учение многих других религий, где говорилось о том, что человек после смерти попадает в некоторый шеол, некоторое место, где влачит такое плохое существование в полузабытии, существование такого какого-то непонятного призрака, недочеловека, скажем так. Да? И мы сейчас понимаем, что подразумевалось тогда, да, что они тогда... Бог тогда открывал им о существовании людей до крестного подвига Спасителя. Но они тогда этого не знали. Да? Значит, этапный момент откровения о восстании из мертвых происходит в Вавилонском плене. Вавилонская империя падает под ударами нового царя-завоевателя Кира Великого. Был такой великий персидский царь, Кир-завоеватель, Кир Великий, который создал огроменную империю. Воевал, правда, не очень удачно с Грецией. Помните подвиг 300 спартанцев? Угу. Вот это они против Кира Завоевателя такой подвиг. Ксеркс. Кстати, да, вы знаете, я прошу прощения, я вот в этом смысле вас неправильно сказал. Значит, тем не менее, Кир завоевывает Вавилон. Израильтяне сталкиваются с интересной религией, а именно с зороастрийцами, к которым принадлежал Кир. Религия уникальна тем, что про нее в Библии не говорится плохих слов. Вот. И более того, сам Кир назван рабом Божьим. Это является основанием для некоторых исследователей размышлять о... о спасении вне церкви, скажем так. Просто говорю вам это как информацию, да? Не как то, что это так, а просто как информацию. Почему он назван, собственно, рабом Божьим? Потому что он является рукой Божией, карающей вавилонян, с одной стороны. А с другой стороны, он отпускает евреев из Вавилона. Позволяет им вернуться назад к себе в Иудею. Евреи возвращаются в Вавилон, из Вавилона в Иудею. Несколько этапов их ведет вождь Иисус. Вот. Также их ведут такие священники, как Ездра и Неемия. Ну, Ездра ведет их, да? А Неемия потом приезжает туда налаживать религиозную жизнь. Отражено это в книгах Ездры и Неемии Ветхого Завета. Книга Ездры и книга Неемии. Считается, что раньше они представляли из себя одну единую книгу, и так и назывались книга Ездры, но потом их взяли и разделили, и назвали по-другому. Происходит восстановление храма постепенное, отстройка Иерусалима и первые конфликты с Самарией. Дело в том, что самаритяне вначале предлагают иудеям дружбу и помощь, а иудеи с гневом отвергают их, как язычников. Самаритяне обижаются и начинают с тех пор ставить иудеям палки в колеса. И у них с тех пор взаимная нелюбовь. Была очень длительный период времени. Действуют в этот момент такие пророки, как Агей, Захария, Малахия. А также к этому периоду, ну, к первому времени этого периода, относится книга Есфири. Есфири, да. Но юридически они не имеют своей независимости. То есть они подданы в Персидской империи. Как вы думаете, до какого периода времени иудеи подданы Персидской империи? Нет. До тех пор, пока Персидскую империю не завоевал Александр Македонский. И тогда они стали подданными Александра Македонского. Вот. Значит, творчество пророков этого периода в основном заключается в именно религиозной жизни. То есть пророки этого периода пишут о том, что дух закона – это важно, и это центр. Но религиозную жизнь тоже оставлять нельзя. Нужно возрождать храм и жертвы Богу приносить и так далее. То есть они как бы на это иудеев настраивают. Вообще вся вот эта вот период, весь вот этот вот период, выход израильтян из плена, да, египетского, блуждание по пустыне, захват земли обетованной, цари, распад на два царства, когда верхнее царство пало, после этого пало нижнее, затем вавилонское пленение, исход из Вавилона, это все с точки зрения вот божественного домостроительства спасения преследовало две цели. Одну такую основную, главную, а вторая такая сопутствующая. То есть к чему это привело? Первая и самая главная цель – это остаток Израиля, святой остаток. То есть это период такого постепенного возрастания Израиля вот в этой вот израильской религии иудейской. Понятно? Период, когда постепенно вот все лишнее отсеивается, да? Люди сидели в Египте, вышли те, кто хотел выйти из рабства. Вошли в землю обетованную лишь те, кто хотел в нее войти, все остальные умерли в пустыне. Из Северного царства, когда оно было разрушено, левиты, священники и люди именно религиозно настроенные бежали в Южное. После этого из плена, из Вавилона вернулись только те, кто именно хотел вернуться и возродить Иудею и возродить веру отцов, да, то есть кто хотел следовать вере отцов. То есть это постоянное очищение Израиля, пока не останется некоторый остаток. И вот в этот вот период, после, во время Ездры и Неемии, собственно говоря, и формируется полностью уже и, ну, как сказать, происходит вот эта вот полная окончательная фиксация закона, книг Ветхого Завета. К тому моменту уже сведено воедино пятикнижие Моисеева. В эпоху Ездры и Неемии пишутся, дописываются книги царств, книги Паралипоменон, то есть пропущенная, да, сами книги Ездры и Неемии. Фиксируется книга пророка Исаии и всех остальных пророков. Ну, за исключением вот этих спорных моментов, например, с книгой пророка Даниила. Значит, вторая заключается в том, что в результате вавилонского пленения появляется такая вещь, как диаспора. После рассеяния иудеев, в результате сначала вавилонского пленения, после этого деятельности Александра Македонского и всех остальных там вот этих Птоломеев и Селевкидов, появляется такая вещь, как диаспора, а именно группы иудеев, живущих по территории всего известного тогда цивилизованного мира. Это имеет большое значение с точки зрения распространения христианства последующего. Именно в диаспоре был осуществлен перевод Пятикнижия Моисеева и вообще книг Ветхого Завета на греческий язык при фараонах, Птоломеях, да, Филадельфии. И именно через диаспоры, благодаря диаспорам, происходит взрывообразное распространение христианства, собственно, после проповеди Христа. Именно диаспора является такими вот центрами. Апостолы приходят в первую очередь в диаспору. Помните, в книге Деяний, в самом конце, когда апостола Павла доставляют в Рим, он встречается с местными иудеями. И они говорят, а что это такое за учение? А ну-ка нам расскажи. И вот он рассказывает им, да, и многие из них обращаются в христианство, а потом уже в Риме происходит выход этой религии в языческую среду. Но это не библейский итог, это итог исторический. Библейский итог, это с точки зрения Библии, по словам самого Бога, это именно вот этот вот остаток. А у вас был вопрос.
Теперь появилось два. Вот это вот появление диаспоры, это все в 500-х годах?
Ну, это длительный процесс, да, 500-е года и позднее. То есть,
А первый был такой. Вот часто очень я от вас слышу, и мы все его читаем. Вот храм восстановлен, храм разрушен. Где он территориально находится?
В Иерусалиме.
Там ничьи?
Рядом со стеной плача?
Вы про это имеете в виду. Стена плача является стеной храма. Вообще там какая была история? Был построен храм, да, Соломоном. После этого храм был разрушен при Вавилонянах. Затем был отстроен новый храм, да. Этот новый храм был реконструирован. Уж насколько он на том самом месте, где стоял старый храм, я не знаю. Ну, вполне возможно, что на том, да. После этого этот храм был реконструирован Иродом Великим. Вот. А затем он, собственно говоря, был разрушен уже римлянами. После этого территория эта подпала под господство мусульман, которые построили на этом месте мечеть. Но храм был разрушен не до основания. Осталась вот эта вот стена с одной стороны. С другой стороны, во времена римских императоров, во времена Юлиана Отступника, была попытка восстановления иудейского храма. Собственно говоря, Юлиан Отступник ее поддерживал, потому что среди христиан были апокалиптические настроения на тему того, что когда храм будет восстановлен, настанет конец света. И Юлиан думал таким образом, если мы сейчас восстановим храм, а конца света не будет, это подорвет христианство. Вот. Но он этого восстановить не успел, а его, собственно говоря, преемники, да, которые взошли на трон уже после него, они это дело не поддерживали. Поэтому храм так и остался невосстановленным. Стена плача – это часть стены древнего Иерусалимского храма. Не за что. Значит, Александр Македонский захватывает весь мир, в том числе Иудею. Вот. По преданию, иудеи сами открывают ему ворота и говорят, как мы рады вас видеть. Мы знали, что вы к нам придете. Вот. Опираясь на пророчество из книги Даниила, как я уже говорил, ну, как бы вопросы, когда появились. Но империя Александра Македонского просуществовала очень недолго. Ну, кстати, у меня здесь параллельные данные, да? Помните, я вам говорил, что эта замечательная книжка дает всякие разные параллельные доисторические данные. Вот, например, разрушение Иерусалимского храма, да, и пленение происходит в 597-538 годах до Рождества Христова, а где-то приблизительно в это время живет Будда и Конфуций в далекой-далекой Индии. В 563-483 годах до Рождества Христова живет Будда, а Конфуций 551-479. Это я к тому, что книги пророка Исаия, да, и остальных пророков, говорящих о важности нравственности, они появились за много лет еще до Будды и Конфуция. Вот. Или, например, вот в 399 году, ненамного позже восстановления Неемии Иерусалима, умирает Сократ в Древней Греции. Значит, империя Александра Македонского распадается на две части. Ну, там, на самом деле, она распадалась на большее количество частей, но в итоге их оказалось две. Собственно говоря, господство Птоломеев в Александрии и господство Селевкидов на Востоке. Вначале иудеи находятся под господством Птоломеев. И это очень положительно на ней сказывается. Происходит перевод Ветхого Завета на греческий язык. Так называемая септуагианта, плод деятельности 70 переводчиков, 70 толковников. В каком году происходит? 283 год до Рождества Христова. Иудеи сталкиваются с древнегреческой религией, а древнегреческая религия сталкивается с иудеями, и они находятся в полном шоке от столкновения друг с другом, потому что всю жизнь до этого иудеи воевали с какими-то другими религиями, да, которые говорили о многих богах, там, о том, что нужно приносить человеческие жертвоприношения, а тут они сталкиваются с философами, которые говорят о том, что Бог един, что вот из него весь мир, и вообще он творец мира. Диаспоры? В диаспоре вера была иудейская. Да, вот. Ну, как сказать, говорят это на другом языке, на языке такой философии, но тем не менее. И даже возникают теории такие красивые о том, что, например, Платон, он всему, чего он знал, хорошему научился на самом деле у древних иудеев. Вот. А и древние греки тоже в полном шоке от того, что вот есть, оказывается, религия, которая говорит тоже о том же самом, да, не занимается темой поклонения множеству богов, вот, и темой урожаев, вот, а рассказывает о том, что нужно добрые дела делать по отношению к ближнему, который рядом с тобой находится. Однако достаточно скоро она переходит под господство селевкидов. И вот с селевкидами все становится плохо. Потому что если Птоломеи были людьми мудрыми и занимались вот темой, например, переводов, да, там, текстов других, то селевкиды почему-то решили насадить всюду Древнюю Грецию. В особенности прославился этим такой царь Антиох IV Епифан, который жил в 175-163 годах, ну, как бы правил, 175-163 годах до Рождества Христова. Он устроил жертвенник богу Зевсу в храме Иерусалимском, пытался организовать чуть ли не, ну, такие не олимпийские, ну, как сказать, какие-то игры, посвященные богам. Но, как вы знаете, они все, во-первых, носили языческий уклон, да, во-вторых, они были с точки зрения ортодоксального иудея абсолютно непотребно обставлены, в том смысле, что там голые дяденьки бегают, что абсолютно ненормально с точки зрения ортодоксального иудея и вообще ортодоксального человека. И это вызвало у иудеев жесткое отторжение по отношению к древнему греческому миру вообще и Антиоху Епифану в частности, которое выразилось в так называемом Маковейском восстании. Слышали такое имя? Иуда Маковей. Да, и вообще, молот. Значит, происходит Маковейское восстание, информация о котором запечатлена в книгах Маковейских. Книги Маковейские, хитрые книги, из них мы подчерпываем достаточно, с одной стороны, важные моменты, то есть там есть учение о мучениках в книгах Маковейских. Есть учение о молитве, о заступничестве, причем усопших, за нас, живущих. Да? То есть такие весьма интересные моменты, с одной стороны. С другой стороны, они все-таки не совсем ортодоксальные и не совсем, ну, как сказать, точно отражают исторические события. Например, действия Маковеев, они там представлены, ну, там вот Маковей, он прям чистый Давид. Хотя исторически это было не совсем так. Ну, так или иначе, им удается изгнать правление селевкидов, основать собственно независимое государство. И, кстати говоря, в честь восстания Маковейского празднуется такой праздник в иудаизме Ханука. Слышали название? Праздник Хануки, праздник обновления, обновления храма. Ну, храм был осквернен, его нужно было обновить. Независимое царство Хасмонеев просуществовало не так долго, порядка 130 лет, со 167 по 40 года до Рождества Христова. После этого пришли римляне и всех захватили. Вот. Во время Маковейских войн, вот, значит, еще раз повторяю, есть две теории относительно книги пророка Даниила. Книга пророка Даниила достаточно важная. Почему она важная? Потому что в ней содержатся два серьезных очень откровения. Первое – это откровение о седьминах, да, о том, когда придет Христос. Второе – это очень такое очень яркое описание последних дней, а именно вот пришествие Антихриста и так далее. Там такое очень яркое апокалиптическое описание. Есть две точки зрения. Одна в том, что она была написана во время плена самим пророком Даниилом или кем-то из его современников. Вторая заключается в том, что написана она была значительно позже, во время Маковейских войн. И что на самом деле это не совсем такое точное историческое повествование, а так называемый мидраш. Мидраш – это особый жанр библейских книг, такое псевдоисторическое повествование, цель которого, то есть, когда берутся реальные исторические персонажи, вписываются в какие-то события для того, чтобы донести какую-то мысль важного для нашего с вами времени. Понятно? Ну, то есть, смотрите, во времена Маковейские была серьезная проблема в том, что иудеи подверглись религиозным гонениям. И на примере пророка Даниила они показывают о том, что тот, кто с Богом до конца, этого человека Бог всегда поддержит. И этот человек всегда победит. Как пророк Даниил, которого, что бы с ним ни делали в Вавилоне, все равно он побеждал. И в итоге стал правой рукой, при всех правителях Вавилона был их правой рукой. Хотя они там сменялись с завидной периодичностью. Вот. И, собственно говоря, описание вот этого антихриста, зверя, да, которое потом перекочевало, очень похожее описание, собственно, антихриста присутствует в апокалипсисе Иоанна Богослова, это описание вот этого Антиоха Епифана, в первую очередь, как исторического лица, уже бывшего. Но здесь нет серьезной проблемы, по большому счету, потому что, когда бы она ни была написана, был такой человек, пророк Даниил, да, старец Даниил. Там происходили с ним либо такие события, либо подобные. Пророчества подобные были тоже, да. Вот. И любой человек, который гонит вот истинную веру, он в этом смысле является прообразом Антихриста. Что Антиох Епифан, что император Нейрон, что еще кто бы то ни было. Понятно. Да? Значит, плодом всего этого длительного периода иудейской истории явилось то, что на момент пришествия Христа, Спасителя, иудеи были одними из немногих, чуть ли не единственным монотеистической религией, строго монотеистической, которая признавала существование единого Бога, одного единого Бога. Во-вторых, среди них было достаточно много людей, которые представляли себе, что служение Богу заключается не во внешних обрядах, а прежде всего внутри человека, в его расположении сердца, выражаемом в этичном отношении к ближнему. Вот помните, в Евангелии есть такой эпизод. Там два похожих эпизода, они немножко отличаются. Вот один из них заключается в том, что подходит книжник к Христу и задает вопрос, какая заповедь больше всех? Помните? Христос отвечает о том, что самая большая заповедь, слушай, Израиль, я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. И вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Да? И дальше вот эти два эпизода расходятся. Один эпизод говорит о том, что книжник в оправдании себя задал вопрос, а кто же мой ближний? Да? А второй эпизод говорит о том, что книжник этот сказал, да, Господи, ты прав, действительно, величайший Бог, есть только один Бог, величайший Бог, и любить его всем сердцем, это выше всех всесожжений и жертв. Помните? Там вот два момента, они немножко расходятся. Вот второй я акцентирую ваше внимание на втором. Для чего? Это говорит нам о том, что вот эти мысли, то есть были люди, достаточно большое их число, да, и среди книжников в том числе, и среди простых людей, в данной ситуации книжник, люди, которые были готовы принять вот эти слова Христа о том, что величайшая заповедь – это о почитании единого Бога, и вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. То есть человек слушает слова Христа и соглашается. Да, это вот ты правильно сказал, Господи. То есть таких людей было достаточно много. Вот это являлось, это является плодом вот этой вот огромной длительной периода Израиля, когда Господь вначале их учил одному, потом второму, потом третьему, и вот все вместе это как-то все кипело, кипело и так далее. Ну а политически, то есть если мы говорим про такую, как сказать, вот политическую ситуацию, Израиль является провинцией Римской империи на момент пришествия Христа, в котором управляющий со стороны Рима, да, прокуратор Иудеи, тот, кто занимается темой сбора налогов и пересылкой их в Рим. Вот, есть местные цари, право которых на трон является спорным, потому что вот эти Маковеи, они были из левитов, и у них там были сложные внутренние династическая борьба, а царь должен был быть из колена Иудина. Вот. И при этом существует несколько направлений внутри религиозной жизни. Основные направления – это саддукеи и фарисеи, которые упомянуты в Евангелии. А направление фарисеев – это такое направление за возрождение духовности. Фарисеи – это люди, которые говорят о том, что нужно соблюдать закон от и до, от первой точки, то есть от первой буквы до последней точки, которые спорят на тему того, какие заповеди важнее, в какой последовательности их нужно соблюдать, что нужно делать и так далее. Это такие, движения за возрождение духовности в полной мере. Второе направление – саддукеи. Это такая, аристократия, духовная аристократия, скажем так. В основном это были люди, принадлежавшие к этому сегменту, да, слово «секта» – плохое слово, к этому, направлению они были из числа левитов, да, и, собственно говоря, правящей верхушкой были именно они, саддукеи, которые в большей степени относились к религии как к, вера отцов. Такая вот способ культурной самоидентификации, как бы мы сейчас сказали. Я иудей, потому что еврей по национальности, грубо говоря. Да? Вот как у нас сейчас многие, я православный, потому что русский, так вот они. Вот. Они... Споры между фарисеями и саддукеями были очень жестокие и ожесточенные. Фарисеи были мистиками. Вот они верили в воскресение мертвых, там еще что-то такое, да, и так далее. Саддукеи были прагматиками. То, что мы назвали бы сейчас либералами от религии. Вот. Которые в большей степени акцентировались именно на культурных аспектах. Основными противниками Христа в Евангелии являются именно саддукеи. Именно с ними у него были самые жесткие дискуссии. С фарисеями у него там 50 на 50. Он иногда их осуждает, но при этом им же первым говорит о каких-то особо больших, особо значимых богословских моментах. Да? И с ними ведет такой, с ними, с фарисеями, Христос ведет часто на страницах Евангелия богословский диалог. Вот, скажем так. Саддукеев он однозначно осуждает. Вот. И, собственно, даже христиане потом даже это использовали. Да? Если мы вспомним с вами эпизод с Синедрионом и апостолом Павлом, Когда апостол Павел посреди Синедриона вскакивает и говорит: «Я фарисей, сын фарисея, за веру в воскресение мертвых меня здесь судят». И половина Синедриона, те, которые фарисеи, вскакивают и говорят: «Он хороший человек, отпустите его». А вторая половина, которые саддукеи, вскакивают и говорят: «Он плохой человек, срочно его, значит, убить, камнями покидать». И между ними жестокий конфликт, так что все забыли о суде над апостолом Павлом. И после этого его там, ради того, чтобы не было каких-то волнений в городе, пересылают в другой город. Но история саддукеев достаточно быстро закончилась, кстати говоря. То есть в Евангелии они фигурируют. Первое время после появления христианства они имеют серьезный вес. В 80-х годах после Рождества Христова саддукеи резко теряют вес. Связано это с разрушением храма Иерусалимского, как следствие потери власти коленом левитов, да, которому принадлежали саддукеи. Благополучно всю власть себе подобрали фарисеи, и дальше уже история современного иудаизма – это история вот, разговоров между фарисеями. Переходим к Новому Завету. Значит, я хочу напомнить материал позапрошлого занятия, где мы с вами говорили о том, что Новый Завет описывается, значит, есть три категории писаний первых христиан или тех, кто подделывается под них в первые века. Это, собственно говоря, христианские писания, которые были впоследствии включены в канон Нового Завета. Это апокрифы, которые находятся на другой, на противоположной стороне. Это писания гностиков, людей, не бывших христианами, но такими увлеченными мистиками, с любителями тайного знания. И некоторые такие средние писания, которые находятся посредине между ними, например, из них мы узнаем многое о судьбе Пресвятой Девы Марии, вот, которые являются авторитетными, но они не приносят чего-то такого принципиально важного с точки зрения догматики, поэтому не были включены в канон Нового Завета. Споры о каноны Нового Завета велись, ну, относительно недолго, 2-3 века. Вот. Самыми спорными были послание к евреям, второе послание апостола Петра, послание Иакова, апокалипсис Иоанна Богослова, второе, третье послание Иоанна Богослова, послание Иуды. Самыми спорными было послание к евреям и апокалипсис Иоанна Богослова. Если первым сильно оспаривалось авторство, считалось, ну, как сказать, сомневались сильно на тему того, написал ли его апостол Павел непосредственно, то ко второму относились подозрительно первые христиане в связи с тем, что гностики очень любили апокалипсисы. Апокалипсис в связи с этим, например, когда он был включен в канон Нового Завета, он был включен к тому периоду, к тому моменту, когда уже был сформирован круг богослужения, и поэтому он сейчас не читается фактически за богослужение, практически. Значит, начнем мы с Евангелия. Поговорим мы вначале о Евангелиях. Евангелие. Евангелие, как вы знаете, 4, да? Три из них носят названия синоптические. Это Евангелие от Марка, Евангелие от Матфея и Евангелие от Луки. И последнее, 4-е, Евангелие от Иоанна. Отличается от них всех достаточно сильно. Существует так называемый, я вам говорил и приводил множество примеров на тему того, что книги Нового Завета являются идеалом исторической достоверности. Ну, как сказать, каноном таким вот, да, самой хорошо сохранившейся древней книгой, дошедшей до нас. И приводил вам на эту тему множество примеров. Но, несмотря на это, с ними тоже не все так просто. Если мы говорим про такое вот строгое исследование библейское, то здесь все упирается в так называемую синоптическую проблему. В чем заключается синоптическая проблема? В том, что вот эти три Евангелия, они иногда совпадают чуть ли не дословно, в некоторые моменты вот как бы идет описание притч, которые присутствуют, например, там, в трех Евангелиях. И это описание может быть чуть ли не дословным, как бы совпадать. При этом, например, притчи могут идти одна за другой именно в той самой последовательности, в одинаковой последовательности, в одной, втором и третьем Евангелии. Да? Но в какой-то момент она может очень сильно отличаться. Например, есть притча о злых виноградарях, да? И один евангелист пишет о том, что сын хозяина виноградника был убит в винограднике, да? А два других пишут о том, что сын хозяина виноградника был убит вне виноградника, что виноградари его вывели и убили. И возникает вопрос, почему такое совпадение, и, с другой стороны, почему подобное различие? Все это наводит исследователей на мысли о том, кто из евангелистов, как и почему пользовался другими евангелистами. То есть приходит к мысли о том, что евангелисты знали писание друг друга. Вот. И более того, есть точка зрения о том, что существовали еще какие-то писания, которые до нас не дошли. Я не буду вас мучить слишком сильно перечислением всех теорий, подробным, на тему того, кто там куда не дошел и так далее. Но суть в том, что самая древняя точка зрения, которая высказывалась еще святыми отцами, заключается в том, что не было никаких других писаний, а просто каждый и время написания книг более-менее отражено в нашем каноне. Кто у нас первым стоит? Матфей. Значит, Матфей написал свою книгу первым. А вот Марк и Лука были с ним знакомы, и что-то кто-то подсократил, кто-то что-то добавил, да? А Лука, соответственно, был знаком и с Матфеем, и с Марком. Вот. А Иоанн был знаком со всеми ними тремя и решил, что нужно дополнить туда конкретно совсем другого. Вот. Есть теория о том, что на самом деле была устная традиция, то есть были вот как бы рассказы о Христе, которые все евангелисты, все кроме Иоанна, то есть все на самом деле, все исследователи сходятся на мысли о том, что Иоанн — это тот самый Иоанн, который вот ученик Христов, любимый ученик Христов, и что написал Евангелие свое именно он, и, он ничем особенно не пользовался, а в основном пользовался своими собственными воспоминаниями, да, и своими собственными размышлениями и вдохновением Божьим. Вот. А остальные три евангелиста, они вот считаются, что они чем-то пользовались. Ну, не считается, а споры идут на эту тему. На тему того, чем они там пользовались или не пользовались. Значит, вторая точка зрения говорит о том, что первым был Марк, а вот Матфей и Лука, они уже там что-то дополняли. Третья говорит о том, что была устная традиция, то есть были пересказы жизни Христа, передаваемые из уст в уста в разных церквях, в разных городах. И Марк, Лука и Матфей, они были такими вот собирателями устных сказаний, которые потом это все излагали на бумаге. То есть они были вот такими, как сказать, собирателями сказаний, да? Вот. Ну и одна из наиболее распространенных ныне в западной протестантской науке точки зрения гласит о том, что было два первоначальных письменных источника. Это Марк и так называемые логии. Логии изречения. То есть какой-то письменный источник, в котором были записаны просто изречения Христа. Вот кто-то написал именно изречение конкретно, без жизни. Да, цитатник, без жизни, без жизнеописания. А, соответственно, Матфей и Лука, они брали Марка за основу и вписывали туда вот эти вот самые логии, еще какие-то. Но мы не будем удаляться в эти подробности, это для нас все не принципиально важно. Важно для нас то, что каждый из евангелистов обладает собственной некоторой уникальностью. которую бы нам, наверное, хорошо с вами знать. Значит, евангелист Матфей. Считается, что Евангелие от Матфея было написано в 40-х-50-х годах после Рождества Христова, прежде всего на арамейском языке, который впоследствии был утерян, оригинал, и сохранился до нас только перевод на греческий, который был осуществлен в 70-х-80-х годах Рождества Христова. Евангелист Матфей писал для... Во-первых, евангелист Матфей был сам апостолом. Это апостол Левий. Вот. Да, один из них. Начал писать он, вполне возможно, еще при Христе. То есть что-то начал, какие-то пометки делать еще во времена Христа непосредственно. Он проповедовал в основном в Палестине для евреев. В связи с этим у него всегда показывается характер исполнения пророчеств на Христе. Он приводит огромное количество пророчеств. Например, 21 раз ссылается на пророка Исаию. И у него очень часто встречается фраза «И было это, да сбудется Писание». И дальше там что-то. Да? Речённое через пророков. Он очень активно делает акценты на Церкви Божией, на то, что в Церковь войдут язычники, а центром его проповеди является Царство Божие, которое внутрь нас есть. То есть то, что Христос пришел, и Царство Божие вот уже здесь, на земле. Вот это как бы центр, центральная мысль евангелиста Матфея. Произошло это по древним пророчествам. Ясно. Евангелист Марк. У него было второе имя Иоанн. Он племянник апостола Иосифа Варнавы. Спутник апостола Павла. Потом спутник апостола Варнавы. В конце самом спутник апостола Петра. Вместе с ним дошел до Рима. Писал в Риме при Петре. И со слов Петра. Настолько со слов Петра, что некоторые святые отцы цитируют его и говорят не Евангелие Марка, а воспоминания Петра. Например, Иустин, святой Иустин мученик. Евангелие написано в 64-67 годах Рождества Христова. Так как писал для римлян, много объяснял обычаев. У него есть объяснение того, что вот иудеи делают так-то по своему обычаю. Потому что римлянам непонятно, что они там так-то делают. Много акцентирует внимание на чудесах Христа для того, чтобы показать то, что Христос истинный Бог, способный творить чудеса. Ну, естественно, много рассказывает про апостола Петра. Вот. Очень ничего интересный момент – это наличие перманентной динамики. Его Евангелие очень динамично. Вот оно просто, знаете, когда дома будете читать, перечитайте, обратите внимание. У него просто постоянно. И тут же они пошли туда. И немедленно он берет его и делает то-то. То есть вот у него вот эти слова тут же, немедленно, сразу же, они просто вот из главы в главу постоянно. То есть оно такое очень динамичное. Когда его читаешь, создаешь впечатление, что там вот просто за один день все произошло. Ну не за один, но, в общем, очень много событий. Евангелие от Луки. Я вас 5 минут задержу, да, вот про евангелистов да расскажу, и мы на этом закончим. Лука не был иудеем, он был врачом. Павел называет его врач возлюбленный в послании к Колоссянам, 4 глава, 14 стих. А Петр, кстати говоря, Марка называет сыном в первом послании Петра, 5 глава, 13 стих. Скорее всего, Лука был обращен апостолом Павлом, и после этого был его постоянным спутником и соратником. Деяния он писал двухтомник. То есть у него двухтомное произведение, которое вообще-то он рассчитывал, что это будет единая книга. Он не думал, что оно там будет как-то разорвано, это будет две разных книги. И в этом смысле у него там... Да, я про это говорю. Он написал Евангелие от Луки и Деяния. Вообще говоря, он мыслил, когда он их писал, он думал, что это будет единое вот такое произведение в двух частях. Да? Вот. В этом смысле там много перекличек. И она такое красивая с точки зрения литературы того времени. Там вот такая арочная структура. Там вначале говорится, например, пророчество о том, что через Христа будут просвещены язычники, да, а в начале, а в конце, значит, второй книги, то есть в начале, в конце второй книги, вот, собственно говоря, Петр пришел к язычникам, и язычникам проповедует в Риме, да, то есть как бы там вот такие вот как бы переклички, которые можно заметить, если обращать на них внимание. В него включены, у него интересно то, что у него включены различные молитвы. Например, песнь Захарии, песнь Богородицы и так далее. Вообще у него там вот такие включены какие-то молитвы, гимны, которые были в ходу у первых христиан. Евангелист Лука – единственный человек, революционер своего времени, обращаясь, значит, говоря о женщине, ну, вкладывает, ну, как бы у него Христос, говоря о женщине, называет женщину дочерью Авраама. Что было очень нехарактерно. Отношения к женщинам в те времена были, ну, не, ну, как бы значительно хуже, чем у нас сейчас, да? Вот. А Христос ставит их, как бы, вот в Евангелии от Луки на одну доску с мужчиной, где все время мужчин, иудеев, называли сын Авраама, да? А тут вот он говорит дочь Авраама. Единственный случай употребления подобного встречается у евангелиста Луки. Две минуты и все. Вот. Значит, основная мысль евангелиста Луки – то, что Христос идет на добровольную смерть за людей. Вот это как бы основная мысль. Поэтому, кстати говоря, его даже часто ассоциируют вот с животным тельцом. Единственный, он вводит термин «Господь» по отношению к Христу. И, наконец, у него очень много акцента делается на Святом Духе, на деятельности Святого Духа, который нисходит там, на Богородицу, переполняет Захарию, потом еще на кого-то, да, и так далее, и так далее, и докончается Пятидесятница, когда все в Духе.
Он присутствовал при успении Богородицы.
Я говорю не про это. Я говорю про то, что у него в Евангелии очень делается акцент именно на действии Святого Духа. На действии Святого Духа в принципе в истории и в церкви впоследствии. Ну и у него такая радостная эсхатологичность. Он ждет конца света с радостью. Пришествия, второго пришествия Христа Спасителя. Ну и наконец последний. Это евангелист Иоанн. Тот самый любимый ученик Христа, что возлежал у него на груди, которого Христос называл Ваанергесом, сыном грома, за порывистость, когда тот хотел сводить огонь на людей вовсю. Вот. Написал, скорее всего, в 90-х годах после Рождества Христова. Его Евангелие самое богословское. У него Христос все время беседует с фарисеями на какие-нибудь высокие богословские темы. Вот если Лука, если вот я говорил, что Марк, да, акцентирует внимание на чудесах, то как на том, что проявление божественной силы, да, божественной власти, то Иоанн тоже делает акцент на чудесах, но у него по-другому. У него вот Христос совершил чудо насыщения 5000 хлебами, да, а потом рассуждает на тему того, что он важнее Моисея. То есть потом как бы использует это чудо для того, как отправную точку для разговора на богословскую тематику. Понятно? Вот это как бы такой очень важный момент Евангелия от Иоанна. Там тоже много чудес, но они всегда связаны с какой-то такой богословской дискуссией. Ну и вообще он много акцентирует внимание, называет Христа словом, да, такой необычный термин. акцентирует внимание на предвечности слова, на его воплощении, на его единородстве Богу Отцу, ну и так далее. Говорит о том, что Христос – хлеб, сошедший с небес, который мы должны вкушать. То есть у него очень богословское Евангелие. На всем мы закончим, а конкретно по Евангелию мы пройдем с вами в следующий раз.
Вы сказали, Лука когда написал?
Лука, у него заканчивается, ну, в 70-х годах, у него заканчивается повествование 63-м годом Рождества Христова. Соответственно, как бы не, где-то в это приблизительно время.